Ярослав, ты добро положи, пожалуйста, на стол.
Здравствуйте. Мы начинаем очередное заседание общества интеллектуальной силы. Для тех, кто впервые присутствует сегодня на заседании общества, я должен сказать, что в этом году наше заседание проходит в рамках, или в русле, точнее, образовательной программы по философии. На наших занятиях мы осваиваем, во-первых, философские концепты, и, во-вторых, философские методы. Сегодня речь пойдет о двух философских концептах – объективное и субъективное. И разговор об этих двух концептах будет обрамлен лекцией доктора философских наук, профессора Волгоградского государственного университета Макарова Андрея Ивановича. Тема лекции «Явь и сны. Управление реальностью».
И, Дмитрий Мальчич, я вас прошу, в качестве компенсации публики включайте музыку.
За что?
За ожидание. Иллюстрация того, что образ сна наяву проходит красной нитью не только через художественную культуру Запада, но и, например, через религию Востока. Так, титул Будда, если вы не знаете, переводится с пали и санскрита как пробудившись, проснувшись. Традиционно считается, что этот титул Будда дается человеку, который сумел полностью отрешиться от своей субъективности и увидеть реальность такой, как она является объективно. То есть без примеси каких-то посторонних, искажающих ее призм, которые встроены в человеческое сознание. В философии антонимом субъективности является объективность. С легкой руки Парменида это называют объективное мышление называется путем истины, а субъективное мышление называется путем мнения. Вот как бы из глубин веков Парменид нас предупреждает, что мнение – это мусор. Мнение является ценностью для современного человека, но это не ценно для вот этой линии философии. Мнение – это то, что нужно убирать, если вы хотите истины. Платон считает, что пребывая в субъективности, мы находимся в полях фантазии. Это не хорошо, не плохо. Это зависит от ваших целей, как это оценить. Если вы хотите видеть истину, это плохо. Если вы хотите, например, расслабиться, это хорошие новости для тех, кто релаксирует, что вы находитесь в полях фантазии. Свои или чужой? Это сообщающиеся сосуды, особенно сейчас это ясно с изобретением виртуальной реальности на мониторе. Это может перетекать одно в другое. Если же мы находимся в режиме объективного мышления, считает Платон, то открывается третий глаз. Ну, вы видите перекличку, в общем-то, с буддизмом здесь. Открывается третий глаз, и человек видит бытие, как оно есть. Платон говорит, бытие стоит в открытости. То есть бытие от нас не закрывается. И если вы не видите, то это значит, что вы не видите. Это не какие-то злые козни мира, что он так сложно устроен. Он устроен очень просто. Сложно устроен взгляд. Поэтому Платин, в свою очередь, пишет о простоте взгляда. То есть вот этому простому бытию должен соответствовать, если стоит задача увидеть истину, должен соответствовать простой взгляд. Что значит простой? Антоним на простое – это сложное. Сложное – это значит сумма чего-то. Чего? Это сумма установок. Вот в этом же зале на прошлой лекции я говорил о пресуппозициях и аттитюдах, установках мировоззренческих и установках психологических. Вот это и есть сложное человеческое существо, которое загружено этими программами. Но для истины эти программы мешают увидеть истину. Сегодня я предлагаю ответить на следующие вопросы и себе, и вам. Как меняется жизненный мир человека, реальность, если меняется его режим восприятия мира и себя? Я возьму два таких режима восприятия. Это субъективное восприятие реальности и объективное восприятие реальности. Традиционное за субъективным восприятием реальности закреплен термин «сновидная реальность». Мы знаем ночные сны все, я думаю. Нет здесь, я думаю, такого человека, который болеет таким редким заболеванием, когда люди не могут спать совсем. Все знают ночные сны. Но где гарантия, что вот то, что сейчас происходит, это не один из таких же видов снов? Где гарантия того, что мы не просыпаемся в следующем сне? И, соответственно, можно просыпаться дальше. Ну, собственно говоря, вот это и есть идея буддизма, Платона, о том, что это, в общем-то, тоже сон. И можно просыпаться дальше. И второй вопрос, как управлять этими режимами? И третий вопрос, зачем ими управлять? Но прежде уточню понятия, которые нужны будут для того, чтобы набросать этот механизм управления реальностью с помощью обретения некоторых навыков по переключению этих режимов. Субъективность – это первое понятие, которое нам нужно. Это зависимость операций сознания от пресуппозиций аттитюдов субъекта. То есть от личных и коллективных пристрастий, вкусов, эстетических и этических предпочтений. То есть то, без чего, казалось бы, человек не может жить. Субъективность – это зависимость субъекта, то есть того, кто мыслит, зависимость операции его сознания, операции с идеями и с образами, в общем-то. Вот к этим двум элементам сознания можно свести всю операционную систему человека, его намерения, от которых зависит его действие. Так вот, субъективность – это зависимость этих операций от пресуппозиций, то есть мировоззренческих установок, эстетических и этических прежде всего, и от аттитюдов, то есть психологических установок, связанных с двумя кластерами, такими как страхи и удовольствие. С детства ребенка загружают представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое красиво, что такое безобразно. Это эстетические и этические пресуппозиции. Так вот, весь этот комплекс называется субъективностью. Объективность – это независимость аттитюдов и пресуппозиций, независимость мышления от аттитюдов и пресуппозиций. Сразу отмечу следующий момент, что есть проблема, которую можно сформулировать в виде вопроса, а возможно ли независимость полная от субъективности? Ну, два ответа, как вы понимаете, дается на этот вопрос. Нет, но возможно относительно. Независимость. То есть максимальное снятие вот этих шор. И второй ответ – это да, возможно, это ответ религии некоторых. Ну, в частности, буддизм. То, что называется нирваной, насколько я понимаю, это тот режим, когда эти клещи или эти страсти, пристрастия полностью отключены. От человека. Ну, есть и в европейской традиции, у Пуатино, это представитель неоплатонизма, у Пуатино эти идеи, и не только идеи, но и практики, видимо. Порфирий пишет о том, что, Порфирий это биограф Пуатино, Порфирий пишет о том, что когда в семье, где жил Пуатин, украли ожерелье, то Пуатино попросили найти вора. Выстроились все, кто был в доме, Пуатин прошел и указал на вора. Он сознался. Когда Порфирий спросил Пуатина, как он это узнал, Пуатин сказал, я это увидел. Тело человека становится как будто прозрачным, говорит Пуатин. И там это видно. Ну, у меня нет оснований совсем уж не верить Порфирию. Потому что этих свидетельств, это одно только из свидетельств. Много. То есть на этом основании можно предположить, что есть какие-то возможности по переключению сознания в какой-то особый режим, где, условно говоря, видна истина. Ну, в данном случае истина воровства. Что такое реальность? Это ключевой вопрос. Есть устойчивая традиция считать реальностью все существующее. Я стою в данном случае на другой позиции. Все существующее, я называю сущее, и отделяю его от реального. Реальное – это только часть сущего. Итак, сущее – это все, что существует. Существует вне зависимости от того, знаем мы или не знаем, в будущем или в настоящем, или в прошлом. Это сущее. Реально же только та часть сущего, которая оказывает явное влияние на наше сознание. Ну, например, существует закон гравитации, но он нереален для младенца, который с улыбкой может двигаться дальше вот этой границы, крыши, например, да, и может упасть. Или не крыши, стола. Если он упадет и получит опыт, а получить травму – это еще не получить опыт. Получить опыт – это значит закрепить это событие в своей памяти. А это делается не только с помощью вмятин в телесности, да, в материальном мире, но это делается еще с помощью закрепления слов. Поэтому, по сути, пока нет языка у человека, он не может получить опыта. И поэтому он живет в какой-то особой реальности, в которой очень мало реального. Я думаю, реально еда, которую он получает. Реально, видимо, тело матери, и то только часть тела матери. Все, всему остальному предстоит еще реализоваться внутри жизненного мира этого человека. Итак, реальность – это то, что оказывает на нас воздействие, то, что сильно. Знаете, как жаргон это отмечает? Реальные пацаны. Есть нереальные, видите? Есть. Есть такое понятие, его нужно вести как антоним, это дереализация. Возможно, дереализация реального. Ну, например, есть такой сюжет у Пола Гелико в замечательной, на мой взгляд, детской книжке «Томасина». Мне интересно, поднимите, пожалуйста, руку, кто читал «Томасину Гелико» или видел фильм «Бедная Лори». «Бедная Лори».
Безумная
Лори. Два человека. Дмитрий Муальч и Юрий Юрьевич. Соорганизатор интеллектуальных средств. Интересно. Там есть такой эпизод. И вообще сюжет заверчивается вокруг отца Мэри Роа, врача. Вернее, он думает, что он врач. Он мечтал лечить людей, но жизнь повернулась так, что он лечит животных. Он фельдшер. Но он очень хороший фельдшер. Он считает, что он очень хороший врач. Он мог бы лечить людей. Но вот жизнь так повернулась. И он ненавидит этот мир. Не любит этих животных. Мы видим, что он не любит и людей. Хотя он думает, что он их любит. Вот если бы он их лечил, он бы их еще больше любил. Но есть один человек только. Мэри Роа, дочь его, которую он любит. Мать ее умерла, заразившись болезнью от попугая. Это дало еще больше ему оснований ненавидеть своих пациентов. Это единственное существо, которое он любит. А это существо любит всех. И особенно, я не знаю, знаете вы или не знаете, но особенно дети любят кошек. Больше, чем родители. Если кто-то не знает, то у меня для родителей не очень хорошие новости. Это факт. Я проверял много раз. Расспрашивал детей. Она любит свою кошку, Томасин. Кошка заболела. И она отнесла ее папе. А он ее усыпил. Побоявшись, что с Мэри Роас может случиться то же, что с ее матерью. Что она уйдет из его реальности. Потому что для него те, кто умер, не существуют. Он материалист. И вот когда Мэри Руа нашла на больничной помойке свою кошку, и когда ее пришли утешить ее сверстники, они устроили шикарные, грандиозные похороны этой кошки. Они ее похоронили. Они поставили ей на могильный камень. Но Мэри Руа перестала говорить. Отец ничего не мог поделать. И он пригласил своего друга, священника. И вот посмотрите, разговор священника с Мэри Руа. Все это вполне жизненная ситуация. Пол Гелико, на мой взгляд, очень точно, как его единоверец по католической вере Честертон, понимает жизнь. Вот разговор священника и Мэри Руа. Это пример дереализации. Сознательной, что вот нам важно, сознательной дереализации. И он подошел к самому трудному. Томасина живет и в папиной памяти. Обними его, поговори с ним, как прежде, и вы будете вместе вспоминать. Она станет еще живее. Он, наверное, помнит то, что мы забыли. Мэри Руа медленно покачала головой. Я не могу сказать. Папа умер. При всем своем опыте и уме Энгус Эдди испугался. Что ты говоришь? Воскликнул он. Папа жив. Умер. Спокойно поправила она. Я его убил. И там весь остальной сюжет заворачивается вокруг вот этого сюжета, что девочка убила своего папу за то, что он убил ее кошку. И это не метафора. Это управление реальностью. Реальность этой девочки стала иной. Это реальность, в которой нет больше ни отца, ни матери. Вы понимаете, что реальность сироты – это не реальность того, у кого остался хотя бы один родитель. Это другая реальность. Но она это сделала сама. Там не видно мотивов, по которым она это сделала. Автор дает возможность додумать самим. Ну, возможно, это его мотив, католический, такой возмездие. Правда, все кончится хорошо. Но это факт. Можно изменить реальность. Вот в эту сторону, например. Это ответ на вопрос, зачем менять реальность? Для того, чтобы быть счастливым, просится ответ. Да? Да, это так. Но этот случай показывает о том, что есть какой-то другой ответ на этот вопрос, зачем менять реальность. Реальность. Зачем ее менять? Ну, что-то менять человек будет и будет прилагать усилия, если это его не устраивает. Да? Может не устраивать то, что он несчастлив. А может и другое устраивать. Не устраивать. Что несчастливы другие, например. Он готов быть несчастливым, но чтобы были счастливые другие. И еще много вариантов. То есть общий мотив такой, этот мир меня не устраивает, не в каких-то отдельных частях, а я хочу полностью его переструктурировать. И вот тезис, который я пытаюсь защитить, это возможно. Это возможно. Но для этого нужны особые усилия. Усилия, которые приведут к управлению реальностью. Что такое управление реальностью? Я называю управлением реальности целенаправленное воздействие на части сущего по их активизации или деактивизации с определенной целью. Без цели ничего не получится. Цель собирает энергию субъекта, которая ее необходимо очень много для того, чтобы активизировать или деактивизировать достаточно мощные программы, которые работают и которые, в общем-то, определяют жизненный мир человека. Мы живем в том мире, которому позволили состояться. Сущее, конечно, очень велико. И поэтому вообще можно вынести за скобки все, что существует. Интересна только реальность, то есть то, что существует как реальное, как то, что оказывает на нас воздействие, то есть конфигурирует наши мотивы, а если к мотивам подключить волю, то получается поступок. Да? То есть, по сути, это вся жизнь. Дело в том, что даже наш взгляд, наш слух, он проходит через наши поступки. Вот эта идея Маркса. Бытие определяет сознание. Понимаете, после того, как вы что-то сделали, например, убили кошку своей дочери, мир не будет больше таким. Он меняется. Хотя для тебя казалось это ничего, вот для него. Но он меняется, потому что ты связан не с, ты не с кошкой связан, ты связан с дочерью. Но дочь связана с кошкой. И такая петля обратной связи. То, что Грегори Бейтсон называет аутопоэсисом. Такими петлями обратной связи. Петлей обратной связи тебе это возвращается. Иди инсталлирует какую-то программу. Или инсталлирует какую-то программу. Вот инсталлирована программа горя была. Девочка деинсталлировала программу любви и вообще жизни с отцом. А в отца была одновременно в этот же момент инсталлирована программа горя. Он горюет по ее поводу. Так что управление реальностью это вот такое сознательное, да, сознательное воздействие, которое способно деактивировать или активировать эти программы, которые определяют наш жизненный мир. Что же дает возможность, я уже сказал, что дает возможность собрать эту энергию? Это способность поставить цель. Сразу скажу, не все, что мы хотим и намечаем, является целью. Цель это нечто адекватное. Это то, что соответствует миру, тому, в котором ты живешь. Казалось бы, цель в мире, следовательно, ничего нельзя изменить. Нет, она на границе, на краях. Но она должна соответствовать миру. Это вы прочитаете в любом учебнике по менеджменту, что цель должна быть измерима, желательна, желаема и реалистична. Если этот один из параметров отсутствует, это не цель, это фейк. Фейковая цель, она не соберет такой сгусток энергии, который поменяет реальность. При этом речь идет о довольно амбициозных целях, если мы говорим об изменении реальности, а не просто об изменении своего материального положения, например. Что, в общем-то, если такую цель поставить, ее можно достигнуть, но это еще не означает изменить реальность. Да? Это средство просто. Приобретаются для увеличения какой-то части реального, которое есть. Когда речь идет об управлении реальностью, речь идет о довольно амбициозных целях и планах. Планах изменения не локальной ситуации, а значительной части своего жизненного мира. Или того слоя реальности, в котором ты пребываешь. Собственно говоря, традиционная идея о том, что реальность слоиста, и что мы пребываем в каком-либо слое реальности. И можем, в общем-то, переместиться в другой слой. И вернуться в этот слой. И направить свои паруса в какой-то другой слой. При умении. При определенных возможностях. Я думаю, это вполне подтверждается. Я вот тут хотел бы провести этот эксперимент. Не эксперимент, вернее. Я просто скажу об этом. Я не буду этого делать. Я хотел выключить свет, одеть маску, нарисовать красные кресты на своих ладонях медицинских. И свет бы зажегся на некоторые минуты, я бы стоял в маске с крестом. Потом свет выключился, я бы снял и снова продолжал лекцию. Управлять реальностью несложно. В ее локальных частях. Например, изменение сознания. Это могло бы вызвать некоторые изменения сознания. Впечатлительно. Во всяком случае, у медиков могли бы пойти ассоциации с крестами, у кого-то с этой маской. Маска хорошая, ужасная. Я ее видел. Но У кого-то ничего бы не произошло. Вот люди ходят в театр, и ничего с ними не происходит. И это факт. Они просто отсиживают. Вот. Какой там катарсис? Вообще ничего. Зато в кассе сильно могут переживать или еще что-то. Это в зависимости от того, у кого какой жизненный мир. Так что можно переместиться в другой слой, близлежащий. Например, в слой под каким-нибудь воздействием это происходит. И теперь я предполагаю заняться вопросом, как можно управлять реальностью с помощью контролируемого переключения этих режимов, функционирования мышления и психики, объективного и субъективного режима. Во-первых, нужно узнать, в каком режиме ты находишься. В общем-то, люди, как правило, не составляют себе труд узнать, в каком они сейчас режиме находятся. В режиме внушения или в режиме убеждения. Вот, например, мой текст. Я не знаю, в каком режиме он слушается. В режиме внушения, значит, вы находитесь в субъективности. Вы думаете, ну что же, доктор наук, в синем пиджаке, ну такой вот. Баритоном говорит. Ну, наверное, это правда.
Ну, это же не факт.
Не, ну так не может быть. Как же вот все-таки там что-то. А то, что он при этом может полную чушь говорить. Ну, что значит полную чушь? Как это проверить? Есть еще один режим. Логически. Отвлекаясь как бы от синего статуса, гендера, звука, просто текст скользит, да, ну, на известном языке. И то лучше бы как бы вне языка видеть, да, на математическом, допустим, языке. И проверять. Ага, вот здесь вот косячок. Что-то тут не то. Это другой режим. Это режим уже проверки, он требует вот этой объективации мышления. Ну давайте рассмотрим с двух позиций эти два режима. Одна позиция – это позиция рационализма, который, вот позиция Платона, Аристотеля, те, кто считают, что субъективное – это то, что нужно во многом изъять из своей жизни, чтобы она улучшилась. Ну, таким, скажем так, фанатиком рационализма является Спиноза. Он вообще проповедовал полное отрешение от всего субъективного, от эмоционального, от чувств. Он называл это интеллектуальной любовью к Богу. Но Бог его был не Бог его отцов и не Бог его окружения. Это особый интеллектуальный спинозистский Бог. Этому же Богу поклонялся Декарт. И Спиноза цитирует Декарта с удовольствием, когда тот говорит, что нужно достичь состояния великого безразличия, которое в нас и в Боге. Это вот традиция рационализма. Для рационализма очень важно следующее понятие – интеллектуальная адекватность. Но прежде чем пояснить, что такое интеллектуальная адекватность, скажу о том, что такое адекватность как таковая, то есть категория адекватности. Адекватность в широком смысле слова – это соответствие твоих мыслей и действий вызовам судьбы и условиям среды обитания. Если возникает такое несоответствие твоих мыслей, соответственно, действий между тобой и средой, то среда просто тебя может уничтожить. Ну, то есть, если неадекватно оцениваете свои возможности по полетам с 12 этажа, ну, в общем-то, это может плохо кончиться. А может полететь. Но, скорее всего, это неадекватно. Так вот, адекватности можно достичь, как показывает история культуры, в двух режимах. В режимах подчинения здравому смыслу или коллективному накопленному опыту, в режиме впитывания установок через ритуал коллективный. Ну, заменителем такого ритуала является сейчас воспитание, ну, разговор просто. И, в общем-то, человек, находясь в разговорах, становится адекватным. Неадекватным он будет, если он попадет сразу же в неадекватные разговоры. Кстати, был, я помню, период, вот дети попадали вот в 90-е, там, в конце 90-х, наверное, в какие-то совсем неадекватные разговоры родителей. То ли криминал, то ли деньги. И вот я помню, выходишь во двор, и сидят они на корточках, маленькие дети. И так прислушаешься, а это не дети. Это взрослые. Ну как, они не взрослые, они инфантилы, но они старички такие. У них как бы вот эти разговоры, это неадекватно. Вот я боюсь, что есть целое поколение, которое вообще смыло куда-то, ну делось. Медвежью услугу им оказали эти разговоры. Они не социализированы или как-то так коряво социализированы, что они никак не могут попасть ни в какие тренды жизненного мира. Маргинал. Я не говорю там, хорошо это или плохо. Я говорю о том, как устроена реальность в случае, если человек как бы косо неадекватно социализирован. Но опять же, косо это оценочное явление. Ну вот косо в смысле вот в сторону. Да? Наверное, там тоже можно как-то устроиться. Наверное, там тоже можно какое-то маргинальное удовольствие получить. Это, конечно, универсалии, страдания, удовольствие получше в центре и на маргинале. Но это адекватность в коллективном режиме. А есть то, что Фуко, Мишель Фуко, называет техники себя. То есть интеллектуальная адекватность. Когда ты учишься тому, чтобы не на доверие взять здравые модели, да, а самому их выработать или оценить модели, которые тебе предлагают. Коллектив. Скорее так, да, потому что нужны огромные ресурсы для того, чтобы выработать модели поведения самому. Но, в принципе, такую задачу можно поставить. Насколько я понимаю, Оскар Уайльд там поставил себе такую задачу эстетическую, выработать такую модель поведения в жизни, чтобы жизнь, как он пишет, это интересно, чтобы жизнь моя стала произведением искусства. Не знаю, стало или не стало, ну, частично, наверное, стало, а частично потрескалось произведение искусства. Потому что отдельный человек вряд ли может потянуть эту задачу. Но отдельный человек может обладать интеллектуальной адекватностью, то есть оценить. Оценить объективно, в режиме объективного мышления тому, что ему предлагается. И, может быть, достроить, если у него к способностям оценки добавляются еще способности проектирования, внедрения этих проектов в жизнь, подбор ресурсов под эти проекты и так далее. Но давайте перейдем к разбору конкретных феноменов, порожденным режимом субъективности. Ну, если вы в рационалистической парадигме рассуждать, то субъективность это вот то, что составляет проблему для управления реальностью. То есть тот, кто находит субъективности, не он действует, а с ним случается. В пассивном залоге. Не он, а им. Болтается, как флаг на бане, если говорить народным языком. Да? То есть эти ветры реальности, они его вот так вот вращают. Ну, я возьму, давайте, такой феномен, я выбирал эти феномены, фантазерство. Меня заинтересовал, не помню, когда. Феномен фантазерства, по-моему, вот в летней школе мы были, мы там разбирали пословицу, а если бы кобы во рту бросли грибы, то получился бы не рот, а целый огород. Знаете, пословицы, поговорки, ведь это драгоценность. Это очень короткие иконки больших программ. И вот за этой иконкой стоит очень интересная программа. За этой иконкой стоит ирония по поводу такого феномена, как фантазерство. Ну, в рационалистической традиции, в которую я сейчас вошел, это фантазерство порождает проблемы. Какие? Ну, я вот нашел кейс. В интернете этих кейсов фантазерства очень много. Описание того, что происходило с подругой с ее, а перед этим она как бы эпиграф дает. Но она не очень подобряет поведение подруги. Эпиграф следующий. «Однажды я завел себе воображаемого друга, и он сфабриковал против меня воображаемое уголовное дело, чтобы полностью завладеть нашей воображаемой фирмой». Это эпиграф, он описывает дальше. «Зная за собой вот такую особенность, моя подруга все время держится на чеку. Не было в Москве более трезвой девушки, знающей мужчин вдоль и поперек. Но в отпуске Ольга расслаблялась. Познакомилась у бассейна с симпатичным американцем и поплыла. Я работаю в Дубае, сказал американец и ослепительно улыбнулся. Оля тут же решила, что он миллионер. Алмазные россыпи предстали перед ее мысленным взором. Американец, ворочаясь в шезлонге, стал мурлыкать какую-то песенку о любви, и Оля мгновенно поняла, что именно ее он считает женщиной всей своей жизни. Не успели познакомиться, а он уже серенады поет. Аргументы, аргументация. Кстати, у фантазера с логикой может там все в порядке быть. Когда к мужчине с криками «папа, папа» из воды бросились двое детей, моя подруга отметила про себя: «вдовец». Она продолжала беседу, но параллельно стала мечтать о будущем. Сколько еще с этим Джоном они родят детей? Как назовут девочку и как назовут мальчика? Надо будет наладить контакт со старшими ребятишками, делала себе пометки Ольга. Короче, доразмышлялась до того, на какие курорты они будут ездить с Джоном в старости. А Джон возьми да и скажи: а вы были в СПА при этом отеле? Моя жена как раз сейчас на процедурах. От бассейна Ольга бежала как лань. Потом, сидя с нами в баре, рассказывая о своем временном помутнении сознания, она хохотала. «Твой американец хоть был симпатичным?» – спросили мы. «На того вот испанца похож?» Ольга оглянулась на испанца. Мужа и жену, которые сидели держась за руки. На ее лице появилась глупая улыбка. «Какой милый парень! С сестрой приехал! Смотрите-ка!» Ну, может быть, это и выдумано до некоторой степени, но, в принципе, мужской вариант фантазерства, вот освещал Юрий Юрьевич на лекции по Сервантесу, да, по произведению Сервантеса «Дон Кихот». Это вот мужской вариант фантазерства. Примерно все так же устроено, только плюс как напор. Не на пляже, а вот на коне с пикой. И боевитость такая. Последствия, ну, интереснее, может быть, чем у нее. Она поговорила и отвалилась, что называется, да? А он там еще действует. Итак, фантазер оперирует несуществующими объектами. Вот что отличает фантазера. Он оперирует несуществующими объектами, вещами, отношениями. Но при этом, кстати, эти несуществующие объекты могут быть очень похожи на существующие. Не только для него, но и для других. А логика фантастического мира может быть очень похожа на формальную логику внутри. Признаки впадения в фантазерство народная мудрость считает злоупотреблением, например, сослагательным наклонением. А вот если так вот. А вот сослагательность в сочетании с сильной волей дает Дон Кихотство. Вот примерно как Дон Кихот рассуждает, да, вот мы это, об этом слушали уже. А если в замке заточена принцесса? Да уж верно, она там заточена. Если еще волевое начало прибавляется, и вперед, на абордаж, на перевес с пикой. Поэтому это один из симптомов злоупотребления со слагательным наклонением. Не значит, что слагательное наклонение сразу же указывает на фантазерство. Но вот как бы перебор, если есть, то уже какие-то звоночки звенят. А если уж вот эта связка, если там принцесса, вот принцесса здесь звенит звоночек, да? Они едут. Замок. А если там это замок, не звенит звоночек. А если там сидит принцесса? Вот здесь звоночек уже звенит. Стоп. А на каком основании? Так уж верно, там принцесса. Как бы пропускается вот этот момент и в бой. В принципе, там даже может принцесса оказаться. И она там окажется, как Дульсинея Тобосская. Это же реальная женщина для него. Вот. Реальная женщина. Ну, не женщина, а... Тут надо на некоторые издержки фантазеру идти, а он, в общем-то, знает, что нужно делать. Это прекрасная дама. Потому что если это реальная женщина, может, ты там хочешь за ней ухаживать, тогда вообще-то там надо подключать еще фантазию, вот как эта девушка. Ну нет, можно более безопасно. Мужское фантазерство более безопасно. Вот. Нет, ну зачем? Прекрасная дама. Креативность-то большая по концептам, да? Прекрасная дама, к ней даже приближаться не надо. Она меня любит. Это очевидно. Вон она пошла к колодцу. Ну что? Что еще вам нужно? Вот она идет. Вот. Идет и засыпает в мечтах. Не просыпается. Просыпается, не просыпается. Ну, не обязательно так тотально и массивно представлено фантазерство в жизни. Но фантазер это тот, вроде, у кого это тотально. Более-менее представлен. Ну, это с точки зрения рационалистической традиции неадекватность. Неадекватность интеллектуальная. При этом может, кстати, быть адекватным это коллективно. То есть коллективы вообще как-то носятся с этим делом, так сказать. Да, мама с папой поддержит. Ну да, он немного у нас, конечно, фантазирует. Но мальчик-то хороший, или девочка-то... приличная, вот, ну да, чуть-чуть у нее вот так вот, ну это она просто математику не доучила. Но тут не в математике дело вообще. У фантазера какие основные проблемы? Соответственно, когда мы говорим о фантазерстве, мы говорим о субъективности, о субъективизме. Почему фантазер оперирует несуществующими объектами? Потому что у него вообще-то очень хорошо работают пристрастия, программы, страсти. Как бы это вместилище там саморабатывающих программ таких, этических, эстетических. Вот интересен Дон Кихот в этом отношении. Да, там не эстетические, а там этические программы работают. Поэтому вот это, с Дульсинеей Тобосской он как-то так быстренько эстетически рассчитывается. Прекрасная дама, словом, вот у кого эстетика не поставлена, то красиво то, что назовешь красивым. Ну, это недолго надо это называть. Прекрасно. Угу. А что ж ты так одет? Ну, как одет? Прекрасно одет. Ну, но спроси у других. Ты видишь, ты остался в одиночестве? Это ничего не значит. Они просто ничего не понимают. Там вот они понимают, кто они. Ну там, в моем мире. Ну, он не говорит в моем мире, фантазер, он говорит, ну там они, я сейчас их не могу представить вам. Они есть. Они там. Завтра. Вчера. В соседнем городе. Но если вы приезжаете в соседний город, они переезжают куда-то. Но на самом деле это для вас, а для него они всегда там. Как бы стирается грань между двумя пластами реальности. Это для него и то, и другое реально. Воображаемое и существующее для других. То есть невоображаемое. Какие проблемы у фантазера? Ну, прежде всего, я бы выделил это неумение идентифицировать ситуацию. Для того, чтобы управлять реальностью, нужно выполнять следующие операции. И не перескакивайте. Первая операция – идентифицировать ситуацию, в которой ты находишься. То есть ответить на вопрос, где я, кто я, кто эти люди, что я тут делаю, что это вообще, что это здесь. Знаете, вот моя идентификация, что это моя лекция. Ну, вообще я могу ошибаться. Может быть, это вот консилиум врачей собрался, а я пациент, и я вот тут ими сконфигурировали, я тут распинаюсь, что-то. А вы пишете, шизофазия, да, с элементами и так далее. Но когда я это говорю, вы смеетесь, я проверяю таким образом. Я как бы тестирую ситуацию. Потом я не такой впечатлительный, чтобы от этой же идеи тут же впасть в маразм, увлечься ею, что я пациент, испугаться, убежать и так далее. Но это может такое. Такое вполне может быть. Я вот сейчас переписывался в Фейсбуке с доктором наук тоже из другого города. Они там со своими друзьями вошли в Фейсбук и начали оскорблять женщину, которая там высказалась против Макаревича. Мне до Макаревича никакого дела нет, и до этой женщины никакого дела нет. Но я им пишу, ну все-таки, ребята, ну как-то это там, тупые ублюдки там и так далее, то есть как-то академическая культура там. Может, не надо. И вот там какая-то изощренная логика. Да, он сказал это, но он лучший специалист по уголовному праву. Я пишу. Но разве лучшему специалисту по уголовному праву дает право оскорблять людей, то, что он лучший специалист? Но вы понимаете, кто Макаревич, кто эта женщина? А вот Пушкин, смотрите, как он оскорблял власть. Я говорю, ну понимаете, Пушкин и вот эти ФБ-срачи, это же разные вещи, пишу я. Я пишу, извините за жидоганизм, я стараюсь быть современным, но... Я стараюсь режимных гуманистических взглядов, человек мне фиолетовый Макаревич, и фиолетовый это женщина, ну как-то, раз вы пишете, она травит, а что же вы ее травите? То есть напоминает Шварца дракона очень. Вот. Но изощренная логика, ну, он как раз логику преподает, профессор логика, изощренная логика, но там вот звоночки в некоторых местах только звенят. Да? Так вот, прежде всего, идентификация ситуации. В данном случае, конечно, возмутила моя идентификация. Я написал, вы пишете, что она травит, а сами травите. Была идентифицирована ситуация. Может быть, я не прав, но вы мне докажите. Вот она там что-то сказала про Макаревича. А вы то же самое сказали про нее. Ну, вроде как бы идентичная ситуация. Можно перенести. Нет. Почему? Ну, он, кстати... Мне же написал примерно то, что я про него думал. Он говорит, вам не дает видеть мою логику ценностный барьер. Я логичен, а вы в своих ценностях находитесь. Вы ее защищаете? Ну, в принципе, я в ценностях, конечно, нахожусь. Но и вроде и логика здесь присутствует. Так что вот это вот проваливается идентификация. А чего это происходит? Это происходит от того, что фантазер предпочитает находиться в своих переживаниях, в себе. Меня всегда вот это удивляло, особенно в интернете, где вот там пишешь что-нибудь, ну так умело пишешь, что люди начинают выходить из себя. Блин, ну что они из себя выходят? Это же слова, это только, как говорит Шекспир, синь-синь-синь, это же только слова, слова, слова. Нет, они обладают какой-то силой эти слова, они там уж чашки бьют на кухне. Или еще что-то. Вот это происходит, потому что фантазер вообще предпочитает, это выбор сделан, в пользу находиться в переживаниях, в себе. Вообще там приятно может быть, я думаю. Какой я несчастный, или наоборот, какой я счастливый. Как это соотносится с реальностью, не важно. Главное, можно там скользить вот по этим волнам. А каковы еще причины? Но я бы выделил следующую причину. Это мечты о себе. Ну, то, что это я называю мечтой о себе. Знаете, как говорится в Евангелии? Не мечтайте о себе. О чем это? Может быть, это вообще запрет на мечту? Я не так это вижу. Я продолжу. Мечтайте о других. Это не на мечту запрет, это на эту связку. Не мечтайте о себе. Не глядите сны о себе. Уж если глядите сны, то глядите о других, это более безопасно. А потом эти сны можно корректировать в соответствии с проектом, что вы этим другим хотите сделать. Так что вот мечты о себе являются такой причиной. И слабая наблюдательность, которая в свое время проистекает, ну вот в частности, если говорить о исследованиях, которые в Волгограде ведутся, мной и моими коллегами по поводу ненаблюдательности. С чем может быть связано, кстати, достаточно распространенное, как сказать, с рационалистической точки зрения и с точки зрения следователей патологии, а так, ну, ненаблюдательность. со спешкой. Спешат. Люди спешат. Наблюдательность тогда проваливается. Потому что для того, чтобы наблюдать, нужно что? Нужно рассматриваться. Нужно не торопиться. Нужно рассмотреть детали. А это просто требует времени часто. Особенно если это не навык. Особенно вначале необходимо медлить. Как перестать быть фантазером, не лишать фантазии? Но опять же, только в рационалистической традиции можно поставить такую задачу. Некоторые даже не поймут, зачем же перестать быть фантазером. Почему? Не лишаясь фантазии. Потому что фантазия это может быть инструментом, а может быть морем, в которое вы упали и которое вас охватило. Например, фантазия нужна для выдвижения гипотез в режиме аналитического мышления. Она просто необходима. Но разница между фантазией фантазера и фантазией аналитика, аналитики тоже фантазией пользуются, в том, что у аналитика фантазия под контролем. То есть выдвижение гипотез кончилось, переходим к проверке гипотез. А вот здесь, извините, все уже. Даже надо как-то отдохнуть, там, ну, вообще интересные практики-то нужны какие-то, для того, чтобы переключаться. Все, теперь мы оцениваем гипотезу. Иди чай попей, не надо больше столько страсти при выдвижении, теперь все, бесстрастно. Фантазер же торопится, стирает границы, и он, в принципе, делает то же самое, но у него фантазия присутствует и на этапе идентификации, когда она там вообще как бы надо снять максимально, вот как с этой женщиной, да, которая американца увидела, и все. И там как бы цветы расцветать начинают из каждого пункта. Да? Американец, мужчина, что там еще, плавки, вода, и отовсюду целые заросли растут, целые джунгли ветвятся. Другое дело, что ты, может быть, подключи фантазию, если он к тебе обратился и хочет увидеть, какая ты фантастическая женщина, да? Ну вот подключи здесь, напридумай что-нибудь, единорогов там, коней в вакууме и так далее. А потом снова отключи, если ты хочешь за него замуж выйти. Какие я предлагаю приемы для того, чтобы снизить накал субъективности до того предела, когда фантазерство уже исчезает? Первый – это то, что вот мы в наших практиках называем, если я Андрей, деандреизироваться. Юрий, деюриизироваться. Перестать быть собой. Как бы забыть себя. Техника мертвого самурая. Для того, чтобы пойти на войну и выжить, самурай должен умереть до войны еще. Нет тебя. Что это значит? Ну, прежде всего, это значит перестать беспокоиться о своем имидже. О том, как ты выглядишь. Как выглядят твои слова, как выглядят твои операции, свои действия. Перестать беспокоиться о своем имидже. Выгрузить программы, которые интенсивно загружаются в школе, когда ребенок делает ошибки. И тогда идут удары, да, со стороны педагогов. Ошибка – это плохо. Ребенок начинает контролировать свои высказывания, и тогда, чтобы не допустить ошибки. Это не хорошо, не плохо. Наверное, это надо, но можно перегнуть палку. И остается вообще фон беспокойства по поводу того, что я говорю, что я делаю, как я выгляжу. Второй прием. Сконцентрироваться на деталях. Вы просто даете себе установку. Не в общем ситуацию схватывать. Как бы минус жадность. Не хватайте. Как я схвачу, проинтуичу. Не надо схватывать. Не надо хищничество это. Вот у тебя есть глаз. А как устроен глаз? Вот он перемещается по точкам. Да? Вот ощупь. Как Фрейд говорит, глаз это то же самое, что ласки при половом акте. Ощупывание. Вот. Только не половой акт, а расследование, следствие рассматривает. Я обращаю внимание на детали. Детали многое скажут. Или, как говорит средневековая поговорка, дьявол, он в деталях. Что это значит? Дьявол в деталях. Если ты не смотришь детали, тобой владеет дьявол. В общем, рассматриваешь. Ну и третий вариант, это перестать торопиться. Ну, если этого нет, значит, это не для вас, вы и так не торопливы. Наоборот, может быть, суперклей. Но если вы родились в Волгограде, если вы учились в школе, потом в вузе, проверьте, не торопливы ли вы. Если торопливы, то вот это нужно тоже эту программку притормозить. Или, во всяком случае, неактивной сделать. Итак, наблюдательность. Это даст наблюдательность. Если к ней подключить логику, то это позволяет переключиться в модус объективного мышления. Ну, одним из экспресс-методов переключения в этот модус является проверка здравым смыслом. Это другой способ, да? Если множество людей не поддерживают тебя в твоем видении реальности, самое время задуматься над вопросом, ты гений или идиот? Ну, просто голосование делаете. Смотрите, я считаю, вот, никто тебя не поддерживает. Но я вот считаю, что это вот это. Ты видишь, что вот из всех людей тебя никто не поддерживает. Не, ну они меня не понимают. Ну ты или гений, или идиот. Вот задумайся над этим. Опять возвращайся к идентификации, только насчет себя. А, ну, прагматично подумать, что я идиот. И прагматично. Потому что тогда вы выдвигаете другую гипотезу. И глядишь, она уже начинает работать. Вот один человек за меня. Да ты на него посмотрел, просто тебя пожалел. Или влюбился, или ненавидит, хочет тебя дальше толкнуть на этот путь фантазерства и так далее. То есть продолжай набирать голоса. Перейди за 50%. Но это экспресс-метод. И тогда ты вроде уже в коридоре объективности находишься. Хотя тебя же могут разыграть. Да? И что, миллион мух не ошибается? И так далее. Но, понимаете, все есть яд и лекарство. Отрицать полностью этот мажоритарный принцип яд, как бы полностью его принять на веру, тоже яд. Нужны какие-то добавочные идентификационные признаки. Во-первых, эти люди не разыгрывают меня. Во-первых, мы все вместе работаем, все или получим, или не получим премию. Почему я должен игнорировать их? Либо потому что я гений, либо потому что идиот. Что я гений, нигде не написали пока. Значит, есть основания подумать, что ты идиот. Вот. Я будущий гений, будущее мусорную корзину. Ну и давайте для объемности картины, прежде чем переходить к диалогу, я предлагаю посмотреть не с точки зрения рационализма, а с точки зрения иррациональных всяких течений на сноподобную реальность. Задаться вопросом, а что же нехорошего? Хорошо, объективность, войти в объективность, стать наблюдательным. Но если она есть, значит, она зачем-то Богу нужна. Или как это мысль Гегеля. Все действительно разумно. Если есть и неустранимо есть то, что называется сном, сноподобной реальностью, значит, у этой реальности тоже есть какое-то место. И опять же радикально давайте попробуем посмотреть, что же в ней хорошего, если нет объективности вообще. А ты только субъективность. То есть сон. Вот сон, интересно, да, в английском языке сон, dream. Это и сон, мечта. Я посмотрел разные языки, вот по-болгарски. Никто не знает, как по-болгарски сон. Мечтая. По-болгарски сон, мечтая. Это интересный факт какой-то. Для меня, во всяком случае, был. Как-то я читал Доца, и у Доца там есть ссылка на один римский источник, где написано... В Риме евреи у северной стены за несколько монет продают сны. Это интересно. Это книга Дотса «Греки и иррациональная». Там нет интерпретации у Дотса. Это местный. Мне нужно было интерпретировать это как-то. Я нашел еще один текст. Это Юнг. «Религия и... религия и психология», по-моему, так называется. У него это небольшая работа. И там у него есть свидетельство его разговора с шаманом индийским. Шаман говорит ему следующее, или ему, или его там, корреспонденту. «Когда в наш край пришли белые, мы перестали видеть сны. И теперь только окружной комиссар знает, как нам жить». Вот эти два текста послужили ключом друг к другу для меня. О чем это? Да, сразу, я использовал герменевтику доверия. И то, и другое реальность описывает какую-то. Торговля снами и изъятие, по сути, воровство снов. Да? Торговцы и воры снами. Если таковы, такие есть, значит, они кое-что знают о том, как устроена эта реальность. Да? И могут на этом сделать гешефт какой-то. Ну, вот такую я бы дал интерпретацию. Есть не только сны, которые вот видит человек ночью, а есть то, что Юнг называет архетипами. Там. Мечта отлична от грезы тем, что мечта – это продуктивное состояние, которое дает тебе энергию к действию. Причем эта огромная энергия вырабатывается именно потому, что ты не можешь... Если это мечта, ты не можешь схватить ее, в принципе, руками. Да? Ты можешь к ней только устремляться, как к линии горизонта. И это дает энергию действия. Плюс, конечно, к этому может прибавляться некоторая иллюзия, что можно ее достичь. А может и не прибавляться. Скажем так, если войти в модус мужественности такой, то ты понимаешь, что ты этого не достигнешь. Но... это не теряет своей значимости. Как там Борис Борисович Гребенщиков текст какой-то составил. Если надо мужика в дом, так вот он, пожалуйста. Но я же знаю, ты хочешь того, чего здесь нет. Это об этом, насколько я понимаю. То есть, конечно, это не исключает мужика в доме, я думаю. Вот. Но мужик в доме все время будет проигрывать тому мужику. И кто там маячит на горизонте. То есть, ну а это сноподобная реальность. Мечтая, dream, это сноподобная реальность. Но она способна выработать огромное количество энергии. В этом ее польза. Это энергетический источник. Или как там Пушкин пишет, да? «Над вымыслом слезами обольют». Умный человек знает, что такое объективное мышление и так далее, но он собирается облиться слезами над вымыслом. Зачем? Ну, для того, чтобы вообще-то решить какие-то свои задачки. Творческие ведь. Что еще? Ну, вот посмотрите, что пишет Жак-Люк Нанси. «Когда мы спим, мы полностью отсутствуем. Нас нет даже для нас самих. Мы одиноки в своем сне, даже если спим в одной комнате и в одной постели с кем-то». Одиночество. Вот преимущество, я думаю, этой реальности. Что хорошего в одиночестве? Ну, я перехожу к диалогу. Я прошу поднять руку, кто знает ответ на этот вопрос. Хоть какой-то. Что хорошего в одиночестве? Стас.
Максимальное приближение к объективности.
То есть, если сон дает максимальное одиночество, то сон же каким-то образом, то есть субъективное, дает максимальное приближение к объективному, так?
Я думаю, да, мы
сидим. Но есть смысл в этом?
Да.
Какой? Что это? Фантазерство? Или мы тут нашли какие-то порталы к объективному на границах субъективного? Я вот думаю тоже, что это? Но вообще-то у Платона есть следующие описания некоторых снов, так называемых пророческих снов. Платон, и это целая традиция, пишет о том, что можно увидеть такие сны, в которых явится, там, как правило, является мужчина в белом, он собирает там из разных источников, и Дотс еще источники прибавляет, и говорит о том, что будет, и оно случается. Не знаю, но вот просто я продолжаю, я думаю, что это иллюстрация к тому, что вот вы сказали. Там, внутри сноподобной реальности, но на каком-то ее, в каком-то ее слое, есть выход к последней реальности. Но не нужно думать, что это из любого слоя сноподобной реальности. Это особые, говорит греческая традиция, состояния, которые не даются просто так. И не абы кому. Что еще? Что еще хорошего в одиночестве? Скажите, Ярослав.
Одиночество помогает накопить энергию, которая необходима для реализации целей.
Давайте подумаем. Угу. Ну да, если я думаю, что когда мы с другими, мы расходуем энергию. Но ее же надо откуда-то взять. А что если вот этот энерджайзер кончился? Ну, наверное, есть какие-то счастливые люди, расходуют и отсюда же подбирают эту энергию, да, ну, возможно, и другое, ты израсходовал энергию на других, в школе, например, на учеников, а они ничего не дают, это вампиры вообще, только птяк, ну, нужно одиночество. Помните, как у Беллы Ахатовны Ахмадулиной? О одиночество, как твой характер крут, посверкивает циркулем железным, ты замыкаешь круг, не внемля опасением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем саду, на том конце замедленного жеста, поднять листву и поднести к лицу, и ощутить сиротство как блаженство. Я думаю, это та же самая мысль. И ощутить сиротство как блаженство. То есть, наконец-то вы все ушли. Все. И даже ты, Андрей Макаров, ушел от меня. И я теперь, я не Андрей Макаров, я не то, я ничто от мамы. Это говорится в индуистской традиции, да. И вот я остался здесь. И может быть опять эта мысль. И теперь я прямо вижу эту комнату, что это на самом деле. И теперь я даже могу посмотреть в памяти на этих людей. Но для этого нужно остаться совсем одному. Да, вот этот мертвый самурай может образоваться внутри сна, если там возможно одиночество и возможно управляемость. Поднимите руки, кто видит управляемые сны. Ну вот, это реальность. Я один раз только видел, хватит. Но это интересно было тоже. Я столкнулся с этим случайно. То есть он сам сделал, потом я выяснил причины. Мы ездили в зимнюю школу в Карпаты. Там целыми днями занимались в таком ограниченном пространстве, хорошее экологическое пространство, бревенчатая изба. Настолько там вот это варево варилось, я думаю, с этим связано. Вот я приехал домой, заснул, увидел сон, я понял, что я могу там передвигать что-то, то, что называется, дизайнировать. Я написал своему знакомому, который был, что вот он мне посоветовал какой-то фильм, «Начало», по-моему. Я один эпизодик там посмотрел, там... Я не знаю, о чем это, но там было следующее. Там был дизайнер снов. То есть заказываешь сны, тебе дизайнируют. Мне показывают, вот, это интересно. Я вот хочу то-то, то-то. Кино такое. Хочу то-то, то-то, чтобы там вот так, и я бы еще там бы распоряжался. Ну, я заснул, и оно там было. Потом я проснулся. Подумал, значит, это очень хорошо, но это же какая-то зависимость может возникнуть. геймерская. Да, это же похоже на игру. Но оно само исчезло. Оно само исчезло. Ну, не знаю, может быть, еще придет. Так что это реально. Но это уже какой-то другой вид сна, нежели вот этот шлаф, который мы видим ночью. Итак, какова же основа философских техник управления реальностью? Потому что есть магические техники, я о них не говорил. Я повторюсь, это навык исследования и навык рефлексии. Навык исследования любых объектов сущего можно, в принципе, приобрести такой универсальный навык, этим как раз философия занимается. И навык рефлексии, саморефлексии. Как говорит Кант, мы можем отвечать на вопрос, что это? Мы можем отвечать на вопрос, как мы это видим, и мы можем отвечать на вопрос, как мы это как осуществляем. То есть такие уровни рефлексии. Для того, чтобы осуществить управленческое воздействие на реальность своего жизненного мира, нужно добавить еще волевое усилие и материальные технические ресурсы. Под техническими ресурсами я понимаю все ресурсы, накопленные человечеством, от лопаты и ядерной бомбы до интеллектуальных техник, логики и каких-то конкретных уже эксклюзивных техник мышления. Вот нужны, конечно, вот эти материальные ресурсы. Ну и нужен материальный, такой материальный ресурс, как тело. В принципе, минимальный материальный ресурс для управления реальностью – тело. Но тело есть, я вижу, почти у всех. Вот. Так что этого достаточно. Ну, вот, скажем так, очень экономные традиции, такие как индийская традиция, знают. Вот у тебя есть тело и есть техники. И там многое-многое возможно по управлению реальностью. Я имею в виду йогические практики, например, да? Ну и вообще вот во всех этих даршанах древнеиндийской философии. Так же, как и в греческой традиции у пифагорейцев, например. Так что это возможно. Но для этого нужны техники и воля. Ну вот, собственно говоря, вожу это к этому. Воля и техники. И я готов ответить на ваши вопросы или адресовать их публике, если я сам не захочу на них, например, отвечать или не смогу. Пожалуйста.
Я очень два вопроса. Первый касается того кейса, с которого вы начали, про книгу, про девушку, которая...
Томасина и Мэри Роа.
Да, Мэри Роа, которая убила своего отца. Она сделала это не в объективном мире, материальном, а у себя в голове. Могли бы пояснить, она живет в субъективном мире или в объективном?
Она сделала это не только у себя в голове. Она сделала это у себя в голове, деинсталировала программу, но от нашей головы во внешний мир, а значит в объективность, тянутся нити. Они называются отношения. Понимаете, отношения объективны. Отношение, которое было у них, отношение любви, оно объективно, оно даже материализовано. Знаете, сидит Мэри Ро за столом, сидит отец. Отец ненавидит весь мир. И только здесь за столом. Это почти, это материальная реальность, он, ему хорошо. Это дает ему возможность жить дальше. Можно нам сказать, он получает энергию, он получает смыслы, но это объективная реальность. И она, убив его там, обрезает это. Он не может об этом не узнать. И это подтверждает, что есть объективные вещи. Поэтому она живет в объективном мире. Как раз Мэри Ро, и что там хорошо, там Мэри Ро хорошо показана по Евангелику, не знаю, то, что он ребенок, она в объективном мире живет. Она сделала это сознательно. Она знала последствия. Правда, там так заворачивает, что она умирает. Обрезав связи вот эти, она умирает. Это похоже на самоубийство. Ее там не поднимают другие связи. Она просто засыхает вся. И только кошка может ее спасти, потому что обрезана вот эта связь. Посмотрите, какая интересная игра Пол Гелико затеял. Отец, так как материалист, он не проникал вовнутрь субъективно, он обрезал объективную связь, жизнь кошки прекратил. Да? И эта жизнь, прекращенная жизнь кошки, там у Мэри Ро зазвенел звоночек. Она связала две вещи, смерть кошки и отца. И она что делает? Она оставляет боль, которую приносит обрезанная связь с кошкой, потому что она могла бы деинсталлировать программу любви к кошке. Могла бы, я думаю. Там какая-то таинственная штука, конечно, почему она деинсталлировала любовь к отцу, а не любовь к кошке, например. Ну, я думаю, это Гелико придумал, потому что потом там все хэппи-эндом закончится. А дальше она внутри себя и обрезает эту связь. То есть, я думаю, Пол Гелико показывает здесь вот этот, ну, это не кармический закон, а петлю обратной связи. Что если ты это делаешь, или как там пишет в какой-то своей работе Розенштокхюсси, как только ты построил эти злые планы на кого-то, знай, в этот же момент на тебя построили злые планы. Кто, где, ты потом узнаешь. И это не простые пугалки какие-то. Это вот, вот Гелико это показывает эту механику. Я ответил?
Да, можно по поводу концептов воли и фантазерства. Вот вы говорили, что человек, который находится субъективным, с ним что-то случается. То есть он не субъект, по сути, он объект реальности. Но при этом вы сказали, что у Дон Кихота, который фантазер, у него есть сильная воля. Как это возможно? Сочетались два этих момента.
Объект сильной воли. Вот так я просто логически это сочетаю.
Признак субъекта.
Признак субъекта – деятельность. А воля – только часть ее. Признак он какой-то субъект внутри. А внутри своей вот этой реальности он субъект. А в реальности других людей он объект. При этом, неважно, он может ранить кого-то. Понимаете, это же объект может. Пролетает какой-то объект, он несется с копьем. Что астероид, что Дон Кихот. Волевой объект. Видите, это страшно. Волевой объект. И их может быть много, этих волевых объектов. Это может быть даже ваш начальник. Волевой объект. Самодур называется. Но там как бы ничего объективного нету. Там сплошная субъективность, плюс воля, плюс статус, плюс ресурсы еще организационные. Что? Какая может быть реальность?
Вы начали по этапу управления реальностью, так что последовательно первое название, идентификация ситуации, потом мы ушли в иную сторону.
Хорошо, спасибо. Да. Я как раз, так как на фантазерстве, а это основная проблема, я на идентификации. Давайте я вам всю цепочку, так уж и быть, дам. Она все равно вам ничего не даст. Потому что это надо осваивать с помощью еще алгоритмов. Но если вы будете посещать наши занятия за недорогую плату. Итак, первый этап – это идентификация. Ответ на вопрос, где я, что происходит. Второй этап – это, извините, должен поправиться. Есть затакт, нулевой этап или первый этап. Это целеполагание.
Цель.
Целеполагание. Итак, первый этап – это целеполагание. Второй этап – это идентификация уже внутри коридора этой цели. Потому что нельзя идентифицировать просто так что-то. Внутри этой цели – идентификация. Поэтому, кстати, легко и хорошо можно учить криминалистов, на мой взгляд, идентификации, потому что цель там достаточно четкая, выявить там параметры преступления. Да? Поэтому, если эта цель есть, тогда идентификация. Следующая – проблематизация. Нужно обнаружить проблему внутри этой ситуации, которая на пути к твоей цели стоит. Там достаточно сложная работа. Возможно, то проблему, которую вы обнаружили, это не проблема, а это целый комплекс проблем. Поэтому их надо еще разобрать, докопаться до этой проблемы, которая является корневой для вашей цели. После того, как вы это сделали, обнаружили проблему, следующий этап – это концептуализация. Это концептуализация. Это подбор концептов, не просто слов, о концептах. Обращаю ваше внимание, есть особые энергетические слова такие. Они называются концептами. Это подбор концептов, который вам поможет доидентифицировать, то есть описать в этих концептах, обозначить проблему и спроектировать путь по либо устранению этого препятствия, но не все проблемы устранимы. Как правило, такие глубокие проблемы неустранимы. Либо использованию этой энергии, этой проблемы. Знаете, вот там занимаемся этими практиками интервью. Там, допустим, я вот беседовал с коллегами, ну вот выявилась такая проблема у женщины. Ее основная проблема, что она женщина. Что, устранять? Не надо, не надо. Она бы уже, наверное, устранять решила. Где же деловая женщина? Не надо, надо жить с этим. Хорошо, женщина, ладно, там, сейчас, допустим, позволяют какие-то возможности, там, устранила проблему не женщина, не знаю, что получилось. А если ты человек, и это проблема? А это проблема? Вы понимаете, так, на полях могу сказать, у меня плохие новости для всех людей. Человек – это проблема. Но у меня хорошая есть новость. Это, говорит на французском, «жоли проблем». Прекрасная проблема. Как замечательно, что человек – это проблема. Например, то, о чем я говорил, субъективность человека – это некоторая проблема. Мы никак не можем выйти навстречу друг другу в честном, открытом режиме. Что-то мешает. И слава Богу, я бы сказал. Понимаете, что такое выйти в честном, открытом режиме матери к своему ребенку? Это биологический объект. Зачем? То, что он лапочка, цыпочка, неправда. Цыпочка, лапочка, зайчик, рыбка, неправда, ложь, иллюзия. Это мешок костей, слизи, кровеносная, венозная. Так? Или вот я помню, открыл сексологический словарь, занимался любовью, в смысле, проблемы, понятия. И думаю, как разные словари толкуют, и полез в сексологический словарь, там есть слово влюбленность. Влюбленность. Это нейрогуморальная готовность организма к совершению копулятивного цикла. Это так. Да? Но не всем об этом нужно знать. И там есть такая петля обратной связи. Если вы очень хорошо себе представляете, что это нейрогуморальная готовность, она пропадает, эта нейрогуморальная готовность к совершению копулятивного цикла. То есть человек это проблема, но это жили проблема. Прекрасная проблема. То, что человек способен закрыться от некоторых сторон реальности, например, от того, что это вообще-то, что все умрут, что сейчас каждую секунду под воздействием силы гравитации обвисает ваше лицо, да? Образуются микроморщины, микротрещины в костях и так далее. Но, посмотрите, мы можем смеяться. Вот смех, что это такое? Это даже не защитная реакция. Это как бы, я, допустим, в игровом режиме пытаюсь вас в этот пласт реальности разместить, да, а вы ускользаете. Вы же не хирурги, в конце концов. Может, хирурги есть. Вы знаете, что хирург – это проблема в средние века. Дебатировался вопрос, может ли хирург быть христианином? И так далее. Но это прекрасная проблема. Прекрасно, что есть хирурги, понимаете? Прекрасно, что есть люди. И ничего ужаснее этого нет. Так что вот такая диалектика получается. Итак, целеполагание, идентификация, проблематизация и концептуализация, по сути, подбор слов. А если вы подобрали концепты, а к этому прибавляется воля, все, это уже, как поет опять же Борис Борисович Гребенщиков, теперь меня не остановить. Моисей вошел по грудь в Иордан, теперь его не остановить. Понимаете? Если вы вошли по грудь в Иордан, вас не остановить. Вы будете на той стороне. И даже смерть не будет препятствием. Я вспоминаю, как Анна Павлова ответила на вопрос, под каким девизом проходит ее жизнь. Она сказала: господа журналисты, этот девиз я взяла с фронтона почты американской. Ни снег, ни дождь, никакая непогода не остановит нас в исполнении нашей обязанности. Ну, например, так. Знаете, вот эти, это концептуализация называется. Знаете, концепт – это то, что вживлено в вас. Это то, что Гуссерль называет феноменом. Феномен – это то, что есть снаружи, и в вас еще связь между вами и тем, что снаружи. Вот эта вот структура называется феноменом. Вот Пол Гелико описывает феномен, с которым работала Мэри Руа, да? Любовь ее, отец, то есть отец ее был там, отец ее был здесь, между ними была связь, и она делает так, что отца нет. Его нет и там, и там. И понимаете, отец приходит как-то вечером домой, он еще не знает, но он скоро обнаруживает, нет отца, нет, он больше не отец. Ну и так далее. Вот это называется феноменом в феноменологии. Угу, пожалуйста, еще раз.
Скажите, вот сейчас в наше время в основном все больше и больше появляются игровые реальности, и чем они отличательны, это тем, что, как мне кажется, они выходят на какой-то качественно новый уровень. То есть человек, например, читает книгу, да, там, ну, может быть какой-то скачок в другую реальность, да? Вот. А когда человек играет, он может, ну, намного сильнее погружаться в нее туда внутрь и буквально там жить. И я, будучи, ну, отчасти геймером, наверное, заметил за собой, что для меня реальность его вообще, вот эти вот, эти многие реальности, то есть это игровая, это какая-то еще игровая, они чисто потому, что появились какие-то новые реальности, такие, которые под стать этой, вот какое-то отношение к субъективности и объективности несколько другое. И вот вопрос, не становятся ли люди благодаря появлению таких вот реальностей игровых более объективными?
Не знаю даже, как вам мысль такая в голову пришла. Простой ответ – нет. Не становится. Я думаю, они более объективны. Я думаю, гипотеза, что геймерство близко к фантазерству. К фантазерству. Геймерство близко к фантазерству. Я не говорю, там плохо это или хорошо. Со всеми вытекающими отсюда последствия. И может там внутри есть такая фантазия, что это не фантазия, это не отменяет ее онтологический статус фантазии. Ну вот я так считаю. Ну, давайте последний вопрос.
Скажите, пожалуйста, есть ли во сне что-либо объективное? В связи с этим второй вопрос. Имеет ли смысл толкования снов?
Я думаю, да. Объективное – это то, что снаружи, или то, что не только внутри, но еще и снаружи может быть. Я думаю, да. Прежде всего, это желание. Я думаю, желания, они субъективны и объективны, потому что есть некий механизм. Если это желание, оно стремится наружу. Оно выйдет наружу по-любому. Так или иначе. Даже если вы очень волевой человек, и вы зажмете его, ну, как говорят физиологи, да, это на мышечном корсете скажется. То есть у вас зажимы возникнут. Но зажимы – это снаружи. Я думаю, во сне, помимо еще чего-то, вполне реально видеть свои желания. А это огромный ресурс. Нужно отличать желание от хотения. Хочу это, хочу есть, хочу в туалет – это хотение. А желание, если вы раскопаете свое желание, да потом воспользуетесь цепочкой целеполагания, проблематизации, идентификации, то знаете, что будет? Что хотите, то вам и будет. Это может быть небезопасно, скажем так. Но поэтому есть безопасный режим. Посмотрите во сне на них, на эти желания. Но это особые такие сны. Не знаю, ну, наверное, кто-то видел, когда вы просыпаетесь утром, уже солнце высоко, и вы приоткрываете глаза и понимаете, что вы, что это вот это шелковое одеяло белое, что это шторы. И вы понимаете, что вы сейчас уходите оттуда. А там... И это называется у французов между волком и собакой. Это состояние между волком и собакой. То есть там волк, а здесь собака. То есть прирученное нечто, да? А там вот это дикое твое желание. И вдруг и возникает то, что называется ностальгия. Ускользающий рай. Хотя это какой-то волчий рай. Да? Ускользающий вот этот рай. И как бы в зазоре держишь, пытаешься, закрываешь глаза, но... как правило, туда не погружаешься. Так вот это очень продуктивное состояние. Если вы это схватите и обдумаете, то, возможно, этот волк, то, что называется, вы видели свое желание. Не значит, что вы его реализуете, но вы теперь знаете, кто вы. Какие ангелы или демоны живут в этом сознании. Поэтому, я думаю, это... Толкование снов или аномастика – это вполне, ну, вполне такая добротная задачка или практика, тянущаяся еще с древности. Ну, пожалуйста, вот еще один вопрос.
Я на самом деле хотел прокомментировать вопрос.
Вот, хорошо, комментарий, да. Пожалуйста. Как вас зовут?
Евгений.
Евгений. Комментарий Евгений, пожалуйста.
Мне кажется, большинство поторопилось сказать мне, потому что, на мой взгляд, в этом конкретном деянии могут возникать... способы потом оперирования реальностью, когда ты можешь удовлетворять благодаря этому какие-то свои потребности. И тогда это такая же реальность, как быть преподавателем в школе или быть вожатым. К примеру, люди, которые играют, допустим, в стратегические игры, очень хорошо себя зарекомендовали, когда они работают на бирже или играют в покер. И у них очень хорошо получается зарабатывать этим деньги, строить семьи и все остальное. Чем тогда это нереально? Я думаю, его вопрос примерно был об этом.
То есть вы ответили?
Да.
Стас, вы поняли ответ Евгения?
Я понял.
А, Стас, вы удовлетворены? Ну, я понял.
Если бы я был не удовлетворен, я бы переспросил бы что-нибудь.
Если бы. Да уж верно, вы удовлетворены. Спасибо. Да, и объявление следующее. Да, у нас завтра мероприятие есть, да? Завтра, если кто желает с нами общаться, вы можете общаться с нами каждый день практически. Вот, завтра будет заседание литературного клуба в Православном университете. Нет? А где?
На Жукова 77.
А что там?
Это дом такой.
Дом на Жукова 77. Там будет разговор о Гоголе. Юрий Юрьевич будет хедлайнером, расскажет что-то о Гоголе, и потом, наверное, другие люди поговорят о Гоголе. Вот, если им удастся. И что у нас в следующую среду? А где он?
В
Православном университете на Чапаева. Мой семинар, который посвящен закреплению этого материала, субъективное и объективное. И я такое предварительное сообщение делаю. Мы собираемся запустить новый проект для работающих людей. Может быть, кто-то есть работающий. Клуб выходного дня. В конце ноября мы собираемся запустить. Это будет разговор уже о... легкий разговор о техниках управления реальностью, в частности, на разные темы. От управления памятью до жизни с нашими домашними животными и так далее. То есть всякие очень полезные штуки. Так что следите за рекламой. Рекламу, во всяком случае, можете меня найти. На странице я все помещаю. ВКонтакте и в Фейсбуке. Андрей Макаров. Никаких там пушистик и так далее. Забьете, Андрей Макаров. Все, спасибо.
Спасибо.